Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 17 глава. Продолжаем изучать эту книгу. Хочу акцентировать внимание, что это Слово Божье, вдохновленное Духом Святым через Его избранных людей, через Его апостолов, которых Он предопределил, чтобы они были инструментом в Его руках, в написании Его мыслей, в написании Его истин. Ожидание Бога в том, чтобы Его Слово изменяло нас. Я уже подчеркивал, еще хочу акцентировать внимание, что мы живем в таком интересном мире, где люди не любят уже читать. И все, что проникает вовнутрь нас, как правило, оно очень искаженное, и мы продукты этого искаженного мира. И та истина, которую даже мы в чистом виде слышим и воспринимаем, она вызывает либо смех, либо какое-то недоразумение, и в конце концов вызывает отторжение. Вот почему даже в церквях, когда люди пытаются привлечь из мира людей, они это Слово Божие вот обматывают чем-то таким мягким, поливают сиропом, делают его таким привлекательным пирогом, чтобы люди понимали, о, это круто, это интересно, для тебя это что-то значит, и оно должно зажечь твою жизнь, вызвать у тебя адреналин, бросить тебе вызов, если ты мужчина, улучшить твои эмоции, если ты женщина, потому что это Библия, это такая классная книга. Друзья, все гораздо сложнее, если следовать от этой фразы, которую я произнес. Библия – это Божий меч, прежде всего. Это Его огонь. Это то, что Он берет и использует против грешника для того, чтобы проникнуть вовнутрь человеческого сердца и установить там свое господство и царство. Это Его жезл, который Он берет и изгоняет тех идолов, которые есть в наших сердцах и в наших судьбах. Я хочу еще серьезнее акцентировать внимание, если это слово не начнет изменять нас, ничто нас не изменит. Если в этом слове у нас не будет надежды, надежды не будет ни в чем. Потому что это слово, это Божье откровение о себе и о каждом из нас. Это Его жизнь, сила, исцеление для наших душ. Вот почему я верю, надеюсь, вы также верите, что нет ни одного лишнего слова в Священном Писании. Все, что Бог захотел, даже эти длинные списки поколений, которых имен мы не можем запомнить, даже с трудом выговорить, Бог захотел, чтобы они там были, и у Него была цель. Поэтому, пребывая в Слове, изучая Его, откройте свой разум и сердце, постарайтесь контролировать свой мыслительный процесс, чтобы вам не думать хотя бы во время изучения Слова об экономике нашей страны, о каких-то событиях, радоваться погоде или еще каких-то обстоятельствах. Я знаю, что это серьезная борьба. И она происходит с каждым человеком. Мы не можем быть органически в том, что вот мы включили установку, и мы 100% здесь сосредоточены. Во время проповеди, во время любого действия, даже во время молитвы или пения, всегда наши уста могут произносить одну мысль где-то в другом месте. Вот почему нам нужен Дух Святой, Его благодать, Его милость, чтобы Его же написанное Слово стало для нас близким, понятным и более того, восприимчивым. Итак, мы с вами на 17 главе Евангелия от Матфея. Наш текст с 10 по 13 стих. Мы его прочтем немножечко позже, но я в качестве вступления хочу сказать или обратить наше внимание вот на что. Каждый Божий человек, который был в Его замысле, в Его плане, в Его руках, которого Он использовал, взгляд на этих людей можно обобщить и увидеть между ними очень много схожего. Все Божьи пророки, которые начинали свое служение, у большинства из них был взлет популярности. Это были люди, у которых вначале был колоссальный успех, множество последователей, множество шума вокруг них, множество того, что Бог делал в жизни этих людей, привлекая внимание к себе. Множество последователей было у этих пророков. И потом, как правило, ненависть, презрение, преследование, одиночество и очень часто смерть. То время, в которое жили апостолы, в то время, когда Христос работал с ними, трудился над ними, те все события, которые Он им предоставлял, они были Богом умышленно сделаны для того, чтобы очистить их, отшлифовать как нужный или необходимый инструмент для Его славы. В буквальном смысле слова ученики со Христом спускаются с небес на землю в данном отрывке. Они побывали у Христа в гостях, они увидели славу Его. Они увидели, что тот обычный их человеческому взору человек является Богом, пред которым поклоняются на небесах. Он один в центре, вся слава отдана Ему. Все у ног Его, и Он сияет великолепием, превосходящим солнечное сияние. Спускаясь вниз, ученики на что-то обратили внимание, и на что-то Христос обратил внимание. Та атмосфера общества, в котором жили ученики, она была тем детонатором, той замедленной миной, которая однажды или периодически взрывалась под ногами святых. Я хочу прояснить, что я имею в виду. Та языческая культура, в которой, как ни странно, жил Израиль, а греческая, римская культура, и вы уже неоднократно слышали, ее девиз или ее лозунг заключался в том, что мы пришли праздновать жизнь. Это очень сильный, целенаправленный фокус. Люди, которые жили на земле в то время, они понимали, что от жизни нужно брать максимально все великое и все возможное, все прекрасное и все славное, достигать всех путей. Давление на Божьих людей было неимоверно сильным. Они могли воспринимать иллюзорно то, кем они будут, когда Христос передаст им полномочия служения. Мы видим, что время от времени внутри этой команды апостола возникали интриги. Кто же будет по левую и правую сторону у престола Божьего? Кто из них будет почитаться большим или важным? Эти мысли, они просто выдавали их, то, что они носили внутри себя. Но Христос никогда не представлял, что Его последователи будут ходить вот с такими крестами, в которых 1,5 килограмма или 2 килограмма золота, в золотых коронах, наполненных изумрудами или жемчугами, или какими-то драгоценными камнями, что их одежду сзади вот шлейфом будет кто-то нести, чтобы прислуживать им. Он никогда не представлял, что вокруг служителя Божия будет охрана из нескольких человек. Его понимание было абсолютно противоположным. В этой истории именно это мы и разглядываем. У учеников есть вопрос, что, где, когда происходит взаимосвязь между пророком одним и пророком другим, и мысли сосредоточены на каких-то личностях, событиях. Христос видел сущность служения, сущность человеческого сердца, его преданности и посвященности. Я понимаю, что контраст после того, где ученики побывали в этой славе Божьей, когда они спускались с горы, может быть, они думали, что вопрос, который они задали об Илии, был, может быть, неуместным и даже, может быть, против них. Давайте теперь мы прочтем эти стихи. 17 глава Матфея, с 10 по 13. «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Давайте мы вместе с вами рассмотрим этот отрывок. На первый взгляд он кажется очень упрощенным, но на самом деле это не так. Мы его усложним с вами. Рассмотрим этот отрывок и сделаем несколько практических применений или выводов для того, чтобы оно было каким-то образом понятным нам. Итак, в 10 стихе мы видим, что возникает вопрос. Несколько минут назад ученики своими глазами видели живого Илью, живого Моисея, они слышали голоса, они были там, где многие люди просто мечтают быть. Они были в Царстве Божьем, в мгновение ока. Они переместились с одного пространства временного в пространство вневременное. Никаких особых перемен они не испытали. Вот скорость полета или там видеть, как они отрываются от земли, там вот обгоняют стаю птиц или еще чего-то, ракеты, может быть, какие-то. Все, что можно было нафантазировать, ничего такого не было. Но они реально были Богом трансформированы в его время. Мы знаем, что им там понравилось, они хотели там быть, они видели славу Божию, они слышали его голос, их сердца были настолько восхищены этим событием, что они в благоговении, в страхе пали ниц пред Богом. Но этот праздник закончился, и Христос говорит: пойдемте обратно в реальную жизнь времени. Вот что, на что они обратили внимание, говорят: Господи, наши ученые, знатоки Писания, говорят о том, что Илия должен прежде прийти. Звучит следующая мысль. Если ты утверждаешь, что ты Мессия, и мы верим этому, и мы знаем, что в 16 главе Петр исповедовал Христа и говорит: ты Сын Божий, ты Мессия, ты тот, о котором писал Моисей, ты исполнение этого Божьего пророчества. Где Илия? Почему он там? Когда он придет? Как взаимосвязать вот пророчество, о котором сказано было о нем, и с тем, что его еще не было? Давайте мы посмотрим этот текст, на который чаще всего ссылались люди в ожидании Илии. Это последняя книга Ветхого Завета, книга Малахии, 4 глава, 5 и 6 стих. Это пророческое слово, которым заканчивалась эпоха Ветхого Завета, где Бог поставил жирную точку в отношениях с Ветхим Заветом Моисея, после которого 430 лет Бог ни одного слова не обратил к своему народу. Он оставил в их народ в надежде, в уповании на то, что придет прежде особая личность. Вот что о нем сказано. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Абсолютно все здравомыслящие люди, читающие Писание, ясно понимали и делали взаимосвязь. Прежде чем придет Мессия, должен прийти некто по имени Илия. Как он будет выглядеть, никто не знал. Когда он придет, никто не знал. Что он будет делать, смутно догадывались об этом. Но в то же самое время они понимали, что должен прийти Илия. Тот ли этот Илия, который вознесся живой на колеснице, то ли новое имя ему будет дано, но, скорее всего, думали о величайшем из пророков, который будет выражать силу, посвященность, целеустремленность, преданность Богу, подобно пророку Илии, который совершал служение в дни царя Ахава. С трудом люди, к сожалению, понимали исполнение этого пророчества. Вот почему, когда ходили толпы народа за Христом, говорили и спрашивали у него: скажи, кто ты? Ты ли или я? Ты ли тот пророк, который должен прийти и представить нам Мессию? Потому что они не разглядели, где этот Илия, если Христос указывал на себя, что он Сын Божий. Это достаточно запутанная ситуация. Смотрите, Христос уже больше 2 лет со своими учениками. Некоторые из этих учеников были учениками Иоанна Крестителя. У некоторых из них была громаднейшая привилегия своими глазами видеть начало мессианского труда, который Бог осуществил. И в то же самое время многих вещей они не понимали. Они не представляли своей роли в этом Божьем замысле. Давайте мы посмотрим на ответ Иисуса Христа. 11 стих. Он говорит, что это правда. Это правда, что должен прийти прежде Илия. И Он должен прийти и кое-что сделать. И Он говорит, Он уже пришел. Его объяснение заключается в том, что Он прямо и конкретно говорил об Иоанне Крестителе. Об этом человеке, которого функцию служения никаким образом не связывали с жизнью и сутью пророка Илии. Я хотел бы предложить вам, чтобы мы прочитали, как сам ангел, Божий вестник, в семью Иоанна Крестителя пришел и возвестил о нем именно то, что было сказано в Ветхом Завете. Луки 1 глава с 13 по 17 стих. Евангелие от Луки, 1 глава, с 13 по 17 стих. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, и не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный. Это ясное понимание того, что Иоанн – это та личность, которую должен был выполнять функцию пророка Илии. Давайте теперь посмотрим на судьбу этого Илии. Вот этого человека, который пришел по предназначению Божьему в этот мир. В 12 стихе нашего отрывка, первая часть, смотрите, что Иисус в этом предлоге, в этом контрасте показывает. Но мало того, что нам можно понять, кто это и зачем эти люди пришли. Но я хочу сфокусировать внимание на другом «но». Посмотрите, что с ним произошло. Господь говорит, его не узнали. Его просто не узнали. Когда сам Иоанн Креститель достиг определенного возраста, когда он вышел служить народу, начал крестить их, моментально в обществе резонанс. Что это за новое явление крещения? Никто никогда этим не занимался раньше. Почему этот человек это делает? Почему в наше время в этой местности происходит то, что нам на сегодняшний день непонятно? И вот они посылают одних парламентариев, посылают других, третьих, с одним и тем же вопросом, скажи нам, кто ты и что ты делаешь. Если вы прочитаете первую главу Евангелия от Иоанна, вы увидите, что задают ему те же классические вопросы. Люди ожидали, что в какое-то из времен, тогда, когда Бог захочет это сделать, Он пошлет своего посланника, чтобы приготовить пред пришествием Мессии этот путь. И спрашивают у него, скажи, ты Илия? Ты какой-то великий пророк? И на каждый из этих вопросов Иоанн говорит, нет. Раз ты не Илия, значит, с тобой все понятно. Мессия еще не придет. Правду ли говорил Иоанн? Да. Он не был Ильей. Это не был перевоплощенный Илья. Это не было какой-то трансформации одной личности в другую личность. Это был абсолютно новый человек, рожденный у Захарии и у Елизаветы. Человек, живший со всей своей системой ДНК, со своим характером, со своей личностью. Но его суть служения заключалась по сути служения пророка Илии. Представить израильскому народу Мессию. Его судьба была достаточно интересной. Мы видим, что сам ангел сказал, возрадуешься не только ты, Захария, возрадуются люди. И какая-то группа людей на самом деле радовалась этому. Торжествовали об Иоанне Крестителе. Очень много последователей было. Очень много было интересующихся людей, потому что видели, что это необычный человек. Он одевался достаточно странно. Кстати, его внешний вид, его образ жизни, его манера поведения, его строгость и принципиальность, они 100% совпадали с пророком Ильей. Ходил в кожаной одежде, жил в пустынях, питался кузнечиками, не общался много с людьми. Более всего, что вызывало странность, это служение его. Знаете, что он делал? Вот где популярность Иоанна начала идти к закату, где его известность или влияние на общество стало обращаться не в его пользу. Тогда, когда он нелицеприятно в своей проповеди обращался к израильтянам. Для них, друзья, это было серьезнейшим оскорблением. Когда в их понимании крещение или обращение, или точнее то, что использовалось это слово прозелитизм, обращение из одной религии в другую, касалось исключительно язычников. Но Иоанн обращается к своему народу, и они ясно понимали, что он их считает язычниками. Он говорит: покайтесь. Это он называет вождей израильского народа змеями, порождениями ехидны. Он их считает подлыми, ядовитыми какими-то существами, которые опасны для общества. И вы нигде не найдете в Писании, что из этой категории людей выстроились на очередь для того, чтобы креститься. Никто. Они приходили из любопытства посмотреть, что происходит, но они не понимали этой сути. Со временем Иоанн Креститель стал мешать этим людям жить. Его проповедь, его жизнь, его влияние в обществе достигло такого уровня, что он в своей смелости стал обличать царя. В каких сферах? Ты аморальный человек. Ты тот, кто представляешь народ, ведешь себя вопреки закону Божьему. Мы знаем, что Иоанну стоило это жизни, ему отсекли голову. Вот так закончилась жизнь еще одного Божьего пророка. Если кто-то и представлял, и понимал, что великие люди живут славно, долго, покоятся на лаврах своей славы, это неправда. Это далеко от истины, той, которую мы видим в Священном Писании. Господь по-другому эту фразу выразил. Он сказал, что с ним поступили, как хотели. Он оказался в руках тех людей, которые посчитали, что Иоанну не стоит жить в обществе благородных людей. Так поступили с этим пророком. Потом 12 стих, 2 часть, мы видим, что судьба Мессии, она точно так же предрешена. Смотрите. «Так и Сын Человеческий пострадает от них». Ученики задают вопрос об Илии, и кое-что начинают, я так думаю, догадываться лично о себе. «Точно так же будет с моим Учителем и Господом». То, что произошло с тем предшественником, который пришел представить этого Господа. Я хочу, чтобы мы увидели эту взаимосвязь, то, что Христос показывает о себе, об Иоанне Крестителе, судьба одного Божьего пророка, судьба другого. 19 глава Евангелия от Луки, 41-42 стих. Луки 19, 41-42. «И когда приблизился к городу, то, глядя на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты хотя бы в этот твой день узнал», смотрите, те же фразы, «узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». На протяжении 30 лет за Христом наблюдали, особенно последние 3,5 года Христос был в фокусе общественного внимания. Если Иоанн был просто глазом вопиющего в пустыне, то Христос был этим словом, воплощенным, понятным. Иоанн ни одного из чудес, то, что сделал Христос, не совершил даже близко. И вот Христос, когда подходит к Иерусалиму, глядя на Него с вершины, плачет о Нем и говорит: «Ты не узнал Меня. Все, что Я делал для вас, все, что вы слышали обо Мне, вы не узнали Меня». Та же судьба постигла Христа. Его убили вот очень сильно. Петр спустя некоторое время описывает, книга Деяний апостолов, 3 глава, 14-15 стих. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». Петр ясно понял, с кем он имел дело все эти 3 года. Петр ясно понял, что судьба его учителя была настолько сложной, что никогда из его уст не исходила эта идея, что я вас привел в этот мир, чтобы вы праздновали здесь свою жизнь. Всякий, кто принадлежит Богу, приготовьтесь, вас ждут страдания. Приготовьтесь, вас ждет ненависть, презрение, может быть, одиночество, и может быть, даже физическая смерть. Если мы посмотрим назад, вернемся в историю жизни самого пророка Илии, друзья, посмотрите, каким необычным было Божье призвание. Ничего не сказано о его родственниках, о его братьях и сестрах, о его образовании. Просто сказано, призвал, и было слово Господне к Илии из такого-то города. «Иди туда-то и туда-то, делай то-то и то-то». Все, что Бог делал через пророка Илию, для него было большим напряжением, для него было громадной сложностью. Ему казалось, что он остался один, и весь мир восстал против него. Помните, когда он Богу жаловался и говорит: «Господи, я уже больше не могу». Когда он сидел и плакал и говорит: «Господи, забери мою жизнь, я один, все восстали против меня, я не понимаю этого смысла. Зачем ты используешь меня?» Господь игнорирует его просьбы. Господь не умерщвляет его, не забирает его. Вы помните эту драматическую встречу на горе Кармил, когда Илия и несколько сотен идолопоклоннических культовых служителей собрались в том, чтобы испытать, где настоящий Бог. Я не думаю, что Илия испытывал особый восторг от того, что сейчас он 100% в этой схватке победит. Он видел эти глаза, которые были исполнены кощунством, надменности, наглости. Они понимали, что царь на их стороне, вся эта система религиозная на их стороне. Они понимали, что тот культ поклонения, которому они служат, на их стороне. И правда будет за ними. Этот несчастный, одинокий человек в страхе и уповании на Бога вступается с ними для того, чтобы отстоять Божью истину. Чтобы подробно не останавливаться на этой истории, я просто хочу сказать о ее завершении. Бог победил через Илию. Бог сделал то, что Он хотел сделать, чтобы доказать, что через этого Божьего пророка изливается истина. Догадайтесь, что чувствовал Илия. Сейчас будет в Израиле громаднейшее пробуждение. Народ увидел, что Бог со мной. Народ увидел, что то слово, которое Он говорил через меня, это правда. И что сейчас только нужно обратиться всем сердцем к Богу живому. Ничего подобного. Продолжается преследование. И Иезавель, которая покровительствовала на этому культу, она приказала отыскать Илью, найти его и казнить. И он убегает, и он прячется, он бежит в Аравийскую пустыню, и там укрывается от преследования. И он не видит смысла ни в чем. Мы видим триумфальную его жизнь, мы видим триумфальное его завершение, когда Бог его взял на колеснице. Но кто бы хотел прожить всю эту триумфальную жизнь, чувствуя то, что он чувствовал? Ненависть, отвержение, много непонимание того, что Бог делал в его жизни. Вот с этой целью Христос взаимосвязывает пророка Илию и Иоанна Крестителя. Он связывает в эту спираль, в этих отношениях самого себя. И он показывает, вот как должна выглядеть жизнь Божьих людей. Там, где вы побывали несколько минут назад, там вы однажды окажетесь. Вам нужно пройти определенный путь. Путь покорности, верности и преданности Богу. Вот здесь я хотел бы, чтобы мы увидели некоторые выводы или применения для нас с вами в этой истории. 13 стих. Мы читаем, что ученики поняли, что Иисус Христос говорил им об Иоанне Крестителе. Я думаю, что они просто поняли, больше поняли, чем простое осознание, что речь идет о том, что Иоанн Креститель и Илия, у них одна сущность служения. Я догадываюсь, что они поняли, что их ждет та же судьба, что ждет всех этих пророков, которых Бог призывает к служению. Вот что должны, друзья, мы с вами осознать. Самое первое. Нам нужно быть верными Божьему Слову в тех обстоятельствах, тогда, когда мы его не совсем ясно понимаем. Я повторю, что нам нужно быть верными Слову Божьему в тех обстоятельствах или в тех условиях, когда мы его неясно понимаем. Достаточно прочесть несколько отрывков, чтобы увидеть, что это касалось самих учеников. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 7 стих. Можете не открывать, просто послушайте. Это Тайная вечеря, это тот период, когда Иисус уже заканчивал свое служение, взял учеников, и Он последние штрихи в своем служении показывал им в отношении, в любви к ним, преданности и в жертвенности. Когда Иисус взял полотенце, начал умывать ноги, Петр был единственным, который открыто выразил бунт и протест и сопротивление. Я думаю, что большинство из них начали сопротивляться внутри. Но Петр стал тем камнем, на котором Иисус остановился и сказал ему: смотрите, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. То, что делает Иисус в нашей жизни, не всегда понятно. То, что мы слышим из Его Слова, не всегда нам становится открытым и достоверно воспринятым для того, чтобы нам воскликнуть и сказать: все, мне все ясно. Ясно ли вам те события, которые происходят в вашей жизни? Чаще всего я хочу акцентировать внимание на тех событиях, когда в вашу жизнь вторгается без предупреждения какое-то страдание. Мы видим проблему, Бог видит суть нашей жизни. Когда я размышляю о подобных вещах Божьего труда в моей личной судьбе, я чувствую себя очень примитивным существом. Когда мне кажется, что я чего-то достиг, и я много вещей понимаю, в этот самый момент я начинаю принижать величие и славу Божью. Я снова начинаю осознавать, что я на самом деле ничего не понимаю. Я до сих пор не понимаю, почему в семьях христиан рождаются больные дети. Я до сих пор не понимаю вещей, почему многие христиане больше страдают, чем неверующие люди. Я до сих пор не понимаю, почему те люди, которые могли бы очень сильно влиять на церковь, в таком меньшинстве и презрении. Почему Бог дает этому миру такой колоссальный интеллект, такие средства, такие ресурсы, для того, чтобы влиять именно и распространять зло? Я этого не понимаю. Он это все понимает. И Он это делает. Прокрутите свою жизнь последнего месяца, или двух, или трех месяцев. Посмотрите на все те события, которые были в вашей жизни. Ясно ли мы делали остановку и видели: Господи, все, что ты делаешь, ты это делаешь с какой-то определенной целью. Ты же как-то работаешь внутри меня. Совсем недавно мы говорили о проповеди о том, что Бог даже зло или грех допускает для того, чтобы в жизни своего народа ярко воссияла слава Его, воссияла праведность, воссияла истина. Нам трудно понять, почему праведники до сих пор грешат. При этом мы сопротивляемся, нам не нравится, но все равно грех настигает многих праведников, и мы падаем, и это снова повторяется, этот цикл до бесконечности. Мы задаем одни и те же вопросы, ответов нет. У Бога есть ответы. И Он знает, для чего Он это делает. Он использует абсолютно все. Настолько точно, в деталях, настолько верно, настолько неискаженно, для того, чтобы, работая с нами, приготовить нас к этой славной встрече. Чтобы мы, живя здесь на земле, уже были славным и чистым инструментом в Его руках. И Он это делает. И Он никогда не приходит к нам наперед и не говорит: вы знаете, что я с тобой собираюсь сделать или с вами сделать, с вашей церковью, вот то-то или то-то. Он просто делает. Много вещей ученики не понимали, что Иисус собирался делать. Зачем этот театр? Полотенце, таз с водой, вот ходить там всем, ноги умывать. Зачем? Христос говорит: ты сейчас не знаешь, что я делаю. Пройдет время, и ты поймешь. 16 глава этого же Евангелия от Иоанна, 12 стих. «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Ни дела Христа, ни слова Христа не были столь понятными и четкими ученикам, чтобы они могли все вместить. Он начал объяснять ученикам о том, в чем замысел этого мира, в чем его сложность, что такое грех, в чем функция Духа Святого, какова должна быть реакция людей на то, что будут видеть в жизни свою работу Духа Святого. И он просто останавливается и говорит: вы не можете это вместить. Ваша емкость слишком мала и ограничена. Не рисковал ли Бог, что, работая с такими ограниченными людьми, которые не вмещали, не понимали, не разумели, сопротивлялись, собирался через них влиять на этот мир? Я думаю, нет. Это был его замысел. Чтобы через слабых людей сияла его истина, его слава, его могущество. Чтобы через несовершенство, через недостаточность нашу, через нашу некомпетентность влияла Его истина, Его сила, Его власть, Его могущество. Второе, что мне хочется сказать, друзья. Нам нужно быть верными Божьему делу, в которое Он нас призвал. Первое, нам нужно быть верными Божьему Слову. Во-вторых, нам нужно быть верными Божьему делу. Я хочу обратить внимание, что в Божьем Царстве, в Его домостроительстве нет бесполезных людей. Если вы до сих пор не поняли, хотя уже длительное время в церкви, чем вам заниматься, кто вы, в чем ваше предназначение, друзья, достаточно скользкое состояние. Пересчитайте, без всякого моего комментария, пересчитайте сами от книги «Деяния апостолов» и все послания, и вы увидите, нигде церковь не делится на два класса: служители и прихожане, которым служат служители. Проповедники и свободные ушки, куда проповедники вкладывают мораль. Наоборот, вы увидите, что вся церковь – это живой организм. И как только какая-то часть клетки этого организма начинает остывать, она превращается в опасную опухоль. Все эти живые клетки должны направиться на то, чтобы выздоровела эта часть тела. Если нет, эта опухоль должна просто оперативным путем быть удалена. Это речь идет о грехах, которые люди не хотят оставлять. Это речь идет о тех людях, которые каким-то образом на этом теле паразитируют. Вся церковь, в целом вся церковь – это живой организм. Это не значит, что все без исключения должны проповедовать, быть на этом месте. Но это то, что Бог по своему решению, по своему желанию дает каждому члену церкви, каждому возрожденному человеку быть соучастником созидания этих Божьих тайн. Я понимаю, что у многих из вас сейчас больше вопросов, чем ответов, говоря на эту тему. А что делать мне, а кто я, а то ли то, чем я занимаюсь, Бог хочет, а если я просто молюсь, и невидимо мое служение, правильно ли это, и много-много вопросов, и потом мы начинаем впадать в какое-то отчаяние и думаем о себе, что мы вообще не спасенные люди, и ставим множество знаков вопросов, и в отчаянии продолжаем влачить свою такую печальную христианскую жизнь. Если вы по-настоящему возрожденный человек, для вас не будет тайной то, кем вы являетесь и что вам делать. Я не собираюсь сегодня говорить о духовных дарах, о том, как их Бог дает, какие они и как их определить. Возрожденный человек понимает, что речь идет о том, что каждый из нас призван для созидания, и у каждого есть определенный свой дар. Чтобы вам было понятно к нашей теме проповеди, к этому тексту, что я говорю, вот что, на что я хочу обратить внимание. Послушайте, достаточно интересный отрывок, может быть, когда-нибудь вам пригодится. 1 Коринфянам 1:17, первая часть его. Павел открыто говорит о себе, куда и к чему Бог его призвал. Вот что он заявил в Коринфской церкви, когда он писал письмо. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». У нас возникнет вопрос, ничего себе, что ты говоришь, Павел? Как ты хочешь игнорировать крещение? Это заповедь Христа. Павел истину сказал о себе. Бог не послал меня совершать церковные ритуалы. Бог не определил, что моей функцией будет функция Иоанна Крестителя. Бог послал меня заниматься благовестием. И мы знаем, что той энергия, которой обладал Павел, той проницательностью, которой обладал Павел, той способностью, всей той силой, мудростью, тем великолепием познания истины Слова Божьего. Павел превосходил всех остальных апостолов на порядок, на голову. И он сказал, Бог послал меня благовествовать. Его функция была в том, чтобы прийти в определенной местности, насадить церковь, проповедовать Евангелие, образовалась группа людей. Потом через время приходит он в эту группу людей. Он их наставляет, он их воспитывает, он их укрепляет. И снова в другие города, снова в другие церкви, снова в другие местности. Посмотрите на жизнь Иоанна Крестителя. Бог ему провел черту ограниченную. Иоанн, какую-то часть жизни ты проведешь в степи, в пустыне, и другую часть жизни ты будешь проводить у реки Иордан. Мы знаем, что Иоанн никогда не покидал пределы Израиля. Он не был в Турции, он не был в Греции, он не был в Риме. Почему? Потому что Бог определил ему это служение. И он должен был верно исполнять это служение. Павел ясно понимал, что Бог дал ему определенное служение, и он должен был заниматься с язычниками. Петру Бог ясно дал понимание, что ты должен работать с иудеями, со своим народом. И Петр это делал. Итак, большинство из апостолов ясно понимали, чем им нужно заниматься. Что сегодня происходит с современной церковью? Это похоже на какой-то спортклуб, где каждый пытается попробовать что-то. Да, в каком-то смысле, на каком-то этапе это полезно, чтобы определить свой духовный дар. Но если смотреть на людей, которые достаточно давно в церкви, они перепробовали все. Потом они чувствуют, ну это меня не назидает, это не приносит мне какого-то восторга, я вообще ничем не буду заниматься. Люди ходят бесконечно из церкви в церковь. Люди до бесконечности вникают в суть церквей, может быть, с тем, чтобы критиковать, может быть, с тем, чтобы выискивать какие-то недостатки. В целом, если смотреть на жизнь подобную, церкви становятся слабыми, потому что там нет посвященности. Мало того, что непонятно Слово Божье, так еще непонятно, чем мне заниматься. Здесь достаточно конкретно все ясно. Илья занимался своим служением, которое Бог ему дал. Иоанн Креститель занимался своим служением, которое Бог ему дал. Апостол Павел и все другие ученики и слуги Божьи занимались тем, что Бог им дал. И третье, последнее, что я хочу отметить в этих выводах, чтобы нам было понятно, это нужно быть верными Богу до конца своих дней. Я думаю, что это очень сложный элемент или сложный аспект. Многие из нас очень быстро и хорошо начинают. Многие из нас, христиан, я имею в виду, быстро взлетают в своем познании Бога, хватают максимум христианского образования, имеют по два, по три христианских образования. У них есть достаточно широкий спектр деятельности. Что-то происходит невидимое, когда люди перегорают. Как индивидуально, так и целые церкви. Я не буду цитировать то, что мы недавно читали из послания к Галатам. Но помните, Павел говорит: «Я удивляюсь». Вот вы меня сразили на повал, я удивляюсь, почему вы так быстро от познания истины, от того, что вам было известно, развернулись на 180 градусов и от благодати снова пошли к закону. Если нам смотреть на Иоанна Крестителя, на его жизнь, он чувствовал себя определенное время очень уверенно. Он воочию видел Мессию. Он слышал подтверждение, голос Божий и Дух Святой в виде голубя, который снизошел на Христа. Это был зенит его славы, его величия. Но я думаю, что он не ожидал, что он свою жизнь закончит в тюрьме. Вот там стал он переживать. Вы помните, когда мы изучали этот отрывок, когда он посылал к Иисусу Христу в 11 главе и говорит: «Скажи, ты ли тот, кого нам ждать? Ты ли тот обещанный, или, может быть, кто-то другой придет?» Мы с вами видели, что в этих словах кроется некое сомнение, переживание, какая-то паника. «Если ты Мессия, освободи меня отсюда». Это был очень тонкий момент, где Иоанн мог дрогнуть. Он мог отказаться от своих принципов, он мог написать письмо, и его бы в секунду отпустили. «Пойдите, скажите царю, что у меня нечаянно вылетело из уст моих. Я передумал». И он был бы на свободе. Знаете, что сегодня наш современный христианский мир делает? То слово, которое Бог нам дал, то служение, которое Бог нам дал, тот путь, который Бог нам дал, мы его переворачиваем на свой лад. Кто-то сказал, что группа по изучению Библии – самое опасное место на земле. Частично я согласен с этим. Потому что сегодня люди, когда изучают Библию, они ее используют как набор афоризмов, крылатых выражений. Они выискивают и делают какой-то интересный срез для того, что это будет полезно тебе лично в твоей жизни. Если это что-то не полезно, оскорбительно звучит, как-то строго, удали это из твоей жизни. Если это заставляет тебя идти на какие-то трудности в отношениях с другими людьми, подвинь Библию в сторону. Я уже говорил, что нам нравятся такие люди, как Мартин Лютер, немецкий монах, я не говорю об американском священнике Мартине Лютере Кинг. каком-то смысле это великий служитель Божий. Нам нравятся эти реформаторы. Но когда эти реформаторы появляются внутри нас, мы думаем, что это фанатики. Почему сожгли Яна Гуса? Почему многие святые закончили свою жизнь на кострах, в виселицах, побиты камнями? Потому что они говорили: я верю этому слову, и я хочу всю свою жизнь его проповедовать. Если бы Ян Гус сказал: я отрекаюсь, да, это истина о благодати или о вере, она очень противоречива, туманна, непонятна, неясна, его бы отпустили. Мартин Лютер не испытывал бы никаких трудностей, если бы он сказал: да, папская булла – это самое важное, и то, что он напишет относительно там многих вещей, прокомментирует, я это принимаю. Его бы не преследовали. Но он понимал, и он сказал: моя совесть в плену у Слова Божия, на этом стою, не могу отречься, это моя жизнь, переубедите меня на основании Писания, тем, что Писание говорит не то, что вы мне представляете, или думаете, что я не то же самое говорю, что вы понимаете. Давайте пусть Писание станет арбитром. Почему сегодня в Европе на многих церквях висят громадные замки? Церкви превращаются в мечети, церкви превращаются в буддийские какие-то храмы. Что происходит? Никто не хочет страдать. И сегодня это не модно. И сегодня это не популярно. И сегодня это не вызывает у людей ничего такого, что эту истину нужно отстаивать. Иоанн Креститель на себе это пережил. У вас будет популярность, у вас будет какой-то элемент, когда вам будут аплодировать, восхищаться вами. Будет элемент, когда будут говорить: ты стойкий, твердый, твоя жизнь какая-то привлекательная. Друзья, и будет вторая сторона жизни. Все желающие жить благочестиво будут гонимы, будут ненавидимы, будут преследуемы. В той или иной степени вы обязательно это испытаете. Вот почему в этой истории Христос показал, вот как с Иоанном поступили, точно так же поступят с Сыном Человеческим. И для учеников должно было прозвучать: с вами поступят так же. Забегая вперед, мы можем увидеть, что большинство из апостолов закончили свою жизнь трагически, с точки зрения людей, с точки зрения Бога славно, так, как и должны были они закончить. Большинство из них умерли в одиночестве, в презрении, в плевках, в посмеянии, вдали от семьи, на чужбине. Они были беззащитны, никакой защиты не было. Не было людей, которые писали бы апелляцию в оправдании их. Это была церковь. Я не призываю вас вот сейчас бросать этому миру вызов. Будьте уверены, что этот мир найдет вас. Или он выберет себе из числа нас жертву. Вот чему Христос учил учеников своих. Будьте верны Писанию, будьте верны своему служению и будьте верны до конца своих дней, что бы с вами ни произошло. Говоря о самом Христе, мы видим, что в Гефсимане у него была сильнейшая агония, или дословно перевести, сильнейшее борение, труд, это битва. Мы знаем, что он умолял Отца и говорил: Господи, пусть эта чаша пройдет мимо меня. И потом он возвращал эту мысль и говорит: Господи, да будет воля Твоя. Не того, чего я хочу, а то, что Ты хочешь. На этот час я пришел. Я хочу, чтобы Ты принес меня в жертву. Я хочу, чтобы Ты совершил надо мной то, что Ты определил. Если мы думаем возвышенно об Иоанне Крестителе и о Христе, которые были стойкими до конца, я хочу прочитать один из сильнейших текстов, к которым время от времени я сам обращаюсь. Это облако Божьих свидетелей, простых братьев и сестер, таких людей, как мы с вами, имена которых не знает этот мир. Давайте обратимся к посланию к евреям, 11 глава. Этим отрывком мы закончим. 11 глава с 33 стиха и по 12 главу 3 стих. Послание к евреям, 11 глава с 33 стиха. «А стойкости и о верных людях вот что сказано. Они верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и кожьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все они, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Я хочу повториться, чтобы закончить. Друзья, Бог работает с нашим поколением в реальном времени. Мы читаем о тех людях, которые жили 2000 лет назад до нас. Мы читаем об их жизни, об их судьбе, что больше всего на свете они любили Бога и Его церковь, и Его славу, и Его домостроительство. И они никогда не разменивали свою веру, свою жизнь, свое сердце на что-то такое, чтобы Бог, когда Он пришел, застал их не там, где хотел бы. Они были посвящены Богу. И мы знаем, что эти люди страдали не за свои глупости, за свои грехов, но они страдали за веру в Иисуса Христа, за Его славное имя. Мы сегодня много грешим, но мало страдаем. Современное христианство, к сожалению, утратило эту силу, этот стержень, эту красоту преданности и верности Христу. И нам снова и снова нужно к этому возвращаться. Нам нужно просить у Бога, чтобы Он приближал нас к себе. То, что автор здесь говорит, что мы будем проходить это поприще. И чтобы его пройти, нам нужно взирать на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который был прежде нас. И на тех братьев и сестер, которые без богословского образования, без громадной физической силы были крепки в своей вере, остались верны Божьему Слову и Его делу до конца своих дней. К одной из церквей, которая испытывала сильнейшие трудности, Иисус обратился и сказал: «Будь верен до смерти, будь верен до конца, и если надо умереть, умри, но будь верен, и дам тебе венец жизни». Моя молитва о том, мое желание о том, друзья, чтобы мы, все начавшие эту дистанцию следования за Христом, были верны Божьему Слову, были верны тому служению, которому Бог нас призвал, и были верны самому Богу до конца наших дней. Давайте помолимся.